Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите в рубрике «Опыт пасторского слова» проповедь протоиерея Владимира Волгина на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с психологом и публицистом Ириной Медведевой.
Сегодня с вами Евангелие, в котором повествуется Господом Иисусом Христом притча о том, как царь пригласил на брак к сыну своему на пир многих людей. Но люди отказались. Один по причине того, что приобрел поле, другой по причине приобретения валов, третий потому что вступил в брак. И тогда царь, который есть образ Господа, сказал слугам своим, чтобы они шли на распутье, на окраины городов и собирали бы нищих, увечных, всех людей, поврежденных физически, для того, чтобы собрать и заполнить этот пир людьми, которые были призваны Господом. И все, конечно, с радостью согласились. И Господь заключил эту притчу словами «много званых, но мало избранных». Думаю, что все мы понимаем значение этой притчи. Господь Иисус Христос каждого из нас призывает на этот пир, пир божественной литургии, обедни. Во время божественной литургии мы причащаемся самого тела и крови Господней. И каждый воскресный день, каждый праздничный день, конечно, мы должны бывать и быть на этой обедне и на этом пире. Но Господь призывает нас не только к тому, чтобы мы причащали святых Христовых тайн. Господь нас призывает к тому, чтобы мы стремились к исполнению заповедей Божьих. К тому, чтобы мы были бы христианами не на словах, а на деле своей жизни. К тому, чтобы мы были светом для мира и солью для земли, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославили бы Отца Небесного. И если мы будем так поступать и так жить, то окажемся рядом с призванными, окажемся рядом с Господом и всегда будем пребывать с Господом. Если же мы по причине страстей, потому что все эти отказы от пира свидетельствуют о том, что эти люди, которых призвал Господь на этот пир, отдались страсти своей, затмивший лик Господа, и поэтому отказавшиеся быть с Господом. И беда нам, если мы вместе с ними окажемся, и если страсти будут обладать нами, подавлять наши духовные стремления и чувства. Как говорит апостол, дьявол бродит, как лев рыкающий, желая нас поглотить. Он расставляет ковы, и святые отцы говорят о том, что дьявол настолько долго терпелив, что может ожидать десятилетиями человека, над которым расставлены ковы, паутина, чтобы уловить душу человеческую. Как нам нужно быть осторожными в этой жизни? Как нам нужно блюсти себя, внимательно относиться к себе? И, конечно, в этом всегда помогала и помогает молитва, о которой апостол Павел сказал: «Молитесь непрестанно». То есть ограждайте себя помощью Божией от всех тех козней лукавого, которые чинит этот лукавый в отношении к нам. И благодарите Господа за все. За радость жизни, за все те невзгоды и болезни, которыми полна наша жизнь. Господь это дает нам и попускает для нашей души ради нашего спасения. Мы должны помнить слова апостола: кого Бог любит, того и наказывает. Поэтому за все скорби, за все невзгоды, за все страдания, за все болезни мы всегда должны благодарить Господа и, повторяю, молиться непрестанно, ибо, как апостол Павел заключил эти слова, в этом есть воля Божия. Аминь.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение», я ее ведущий Евгений Данилов, а в гостях у нас сегодня Ирина Медведева, православный психолог, публицист. Добрый вечер, Ирина Яковлевна.
Добрый вечер, Женечка.
Сегодня мы хотели бы посвятить наш эфир такой важной, многим не очень хорошо известной, знакомой теме, как ювенальная юстиция. Должна у нас была быть сегодня на эфире Ольга Литкова, известный юрист, которая также много занимается этой проблемой, но она, к сожалению, заболела, так что придется нам вот вдвоем сегодня говорить на эту тему. Тема весьма важная, потому что многие семьи неожиданно, с удивлением для себя, вдруг узнавали, что у них отбирают их детей. Ирина Яковлевна, как такое происходит, как такое случается, называются какие-то огромные совершенно цифры, при этом электронные СМИ либеральные наши, ну, обращают на эту тему внимание, если что-то совсем экстренное происходит, что-то из ряда вон выходящее. Как правило, все происходит тихой сапой, негромко, как в последнее время в России, очень многие важные вещи, принципиальные и принципиально важные законы, они проходят как-то мимо внимания широкой общественности.
Ну, Жень, во-первых, вы только что сказали, что наши радиослушатели не очень хорошо знакомы с этой темой. Вы знаете, все-таки мне кажется, что православные радиослушатели, а вероятно, они в основном слушают «Благовещение», уже довольно хорошо знакомы с этой темой. Другое дело, что надо все время об этом напоминать, потому что тема эта не теряет своей актуальности, к сожалению. И людей, которые понимают опасность ювенальной юстиции и всего, что с этим связано, все больше и больше. Не только православные люди. Просто нормальных людей у нас, слава богу, еще достаточно в стране. Просто понимаете, в чем дело?
Есть детали, а бес скрывается в деталях. Вот в деталях-то как раз публика не особенно осведомлена.
Вы знаете, тут дело не только в деталях. Тут, конечно, дело и в том, что и бесы, и главный заказчик бесов, лукавый, он старается упаковать самое страшное, самое разрушительное в такие гуманистические фантики.
В красивые привлекательные обладки.
Это во-первых. Во-вторых, когда люди многие слышат о том, что такое ювенальная юстиция на самом деле, как отбирают детей ни за что, за бедность, за тесную квартиру, за несделанный ремонт, чуть ли не за крошки на столе, на кухне, как у отца Александра Орехова из Приморья, собирались отнять множество детей, потому что он многодетный отец и еще с двумя приемными детьми живет. Вот там придрались к тому, что крошки на столе кухонном, на клеенке нашли. Так вот, большинство людей у нас, именно потому что они нормальные люди, они в такую запредельную реальность просто не верят. Вот в такой откровенный сатанизм, можно сказать.
И легкость, с которой все это осуществляется.
Ведь наглость, с которой все это осуществляется, это не легкость, а наглость. И вот я хочу сказать, что такая реакция имеет в психологии тоже даже свое название, свою терминологию. Такая информация называется в психологии запороговая информация. Она за порогом чувствительности, за порогом осознания. И поэтому первая реакция многих людей – отторжение. А те люди, которые уже приняли эту информацию, они очень раздражаются. И говорят, вы знаете, когда моим соседям, там, или моим друзьям, или моим родственникам, или родителям одноклассников моего сына об этом рассказываешь, они говорят, не может быть, вы представляете, как люди равнодушны. Люди неравнодушные, просто их здоровая душа не принимает такую информацию. Она именно запороговая, запредельная для человека.
Они хотят как-то отключиться, отделиться от этой информации, вообще как бы в какие-то области подсознания вытеснить все, что печальное, что
произошло. Они просто хотят это отторгнуть, как то, чего не может быть никогда.
Ирина Яковлевна, я хотел бы все-таки напомнить нашим радиослушателям, что такое ювенальная юстиция, дать некие дефиниции. Возникло все это дело в Соединенных Штатах Америки в конце 19 века. Потом Англия, Франция, в России первый детский суд, по-моему, возник в 1910 году и просуществовал до 18 года. Даже уже произошел Октябрьский переворот.
Если точно сказать, 7 лет существовала у нас ювенальная юстиция, но она имела совершенно другой вид, другие основания, другие принципы. Это просто было создано изначально для детей, которые без попечения родителей, или у которых родители уже родителями быть перестали. Вот дети, которых надо было защитить от зла мира.
Да, и создать свое, видимо, законодательство, обращенное непосредственно на работу с несовершеннолетними, потому что одно дело закоренелый преступник-рецидивист, а другое дело ребенок, который там булку украл,
но потому тем не менее он давно голоден.
Подпадал, так сказать, под взрослое законодательство, очень жестокое часто.
В общем, более всего это было создано для беспризорных детей, безнадзорных, вовсе не для тех детей, которые живут с родителями. Причем тогда права родителей, это тоже очень важно подчеркнуть, не отторгались. Права родителей все равно были приоритетны.
Мне хотелось бы, чтобы вы сказали, я понимаю, что здесь, может быть, нужен историк, может быть, вот юрист, но, тем не менее, вы давно занимаетесь этой проблемой. Как же все-таки случилось, что получилось в полном соответствии с афоризмом Черномырдина? Хотели как лучше, получилось как всегда. Хотели вроде бы защитить права детей, которые действительно нарушаются. Это бывает, несомненно. Бывает,
конечно,
и насилие над детьми, и педофилы, о них постоянно говорят сегодня в электронных СМИ. Я думаю, что немножко преувеличивается, тема раздувается.
Безусловно.
Потому что электронные СМИ заинтересованы,
конечно,
в создании сенсаций для того, чтобы смотрели их эфиры и отрабатывались рекламные бюджеты попутно. Тем не менее, все-таки проблема есть, но при всем при том следует понимать, что она не является такой уж массовой. Большинство родителей любят своих детей. Даже если какие-то конфликты в семье и возникают, это все-таки, жизнь есть жизнь. Всяко бывает в отношениях,
конечно,
между даже близкими людьми. Мы все это прекрасно понимаем. Тем не менее, здесь, в российском варианте ювенальной юстиции, вдруг стало происходить совершенно такое оголтелое вторжение сторонних, так сказать, лиц и организаций в частную жизнь семьи. Я имею в виду органы опеки, я имею в виду комиссии по делам несовершеннолетних, которые существовали и в советские времена, когда иногда, в основном за алкоголизм и пьянство, родители лишали родительских прав. Такие случаи все мы помним прекрасно. Тем не менее, сегодня мы видим, иногда из-за какой-то сущей ерунды, или ребенок рассказал кому-то, что его там обидели, не дали яблоко после еды, родителей лишают родительских прав. Но ведь дети иногда склонны к фантазиям. Вы как психолог прекрасно это знаете. Насколько вот эта проблема остра, что ребенок иногда просто придумывает какие-то вещи и не понимает всех последствий того, к чему могут его, по сути дела, измышления привести.
Я, можно, сначала не о ребенке скажу, а хочу добавить к органам опеки и комиссии по делам несовершеннолетних еще и детских врачей и педагогов, которые фактически обязали доносить в тех случаях, когда они хоть что-то подозревают. Вот привезли те же родители ребенка с ушибом. Все, уже детский врач, детский хирург, который осмотрел ребенка, обязан донести на этих родителей. И они должны долго доказывать, что они не верблюды, а очень часто они доказать это не могут, хотя ни в чем не виноват. Вот так было в случае с семьей Агеевых. Это оболганные люди, и в этом очень активно участвовал тот ожоговый центр, куда они привезли мальчика, который получил ожог, причем ерундовый, потому что сам перевернул на себя чайник электрический. Вот. И в результате Лариса Агеева, абсолютно будучи невиновной, и наш адвокат, хорошо нам известный православный адвокат Лариса Октябристовна Павлова, один из адвокатов Агеевых, это доказала. Там были неопровержимые доказательства невиновности. Все равно. И вот участвовал в этом врач, ожоговый хирург, который осмотрел мальчика Глеба. Теперь, что касается фантазий детей. Это просто ужасно, что в ювенальной юстиции прежде всего и в основном доверяют показаниям детей. Все мы прекрасно знаем, что дети от обиды могут сказать все, что угодно, а бывают дети действительно с фантазиями, в том числе и фантазиями патологическими, а бывают просто дети хулиганистые. Вот такая история, кстати, произошла с русской семьей в Канаде несколько лет назад. Я общалась с мамой.
А вот тема нашей семьи за границей — это отдельная тема. Я хотел бы, чтобы мы поподробнее попозже ее коснулись.
Ну, про фантазию я расскажу, потому что это очень характерный случай. Семья, в которой папа был на 30 лет старше мамы. И вот можете себе представить, как они, 40-летняя мама, тоже, прямо скажем, не девочка, и 70-летний папа тряслись над родившимся уже в Канаде ребенком. Богатые люди, бизнесмены, жили в Ванкувере. Мальчика баловали, ну, просто до безобразия, именно до безобразия, потому что потом это безобразие было проявлено. И вот в 6 лет мальчик пошел в школу. А у него были синячки на руках, причем это был сентябрь, еще было тепло, ковбойка с коротким рукавом. Синяки он получил, потому что он очень любил взбираться на папины тренажеры, под какие-то колеса этих тренажеров подсовывал руки, падал с них, ну, и так далее.
По собственной неосторожности,
да,
в общем.
Да. Вообще, какой мальчик, если он не паралитик, вырастает без синяков и ссадин? Такого просто не может быть, это ненормальный ребенок, значит. Так вот, как только он пошел в школу, к нему подошел соответствующий работник, омбудсмен. Но там очень часто роль омбудсмена, то есть защитника прав детей, выполняет школьный психолог, и спросил: «Скажи, пожалуйста», вот такой был вопрос, «откуда у тебя синяки? Тебя били родители?» – спросили его. «Не что случилось? Тебя били родители?» – следующий был вопрос. «Может быть, ремнем?» Этот мальчик, которого не только никогда не трогали пальцем, а никогда не делали замечаний, так тряслись над ним, просто из хулиганства сказал: «Да, били ремнем».
Ну, пошутить решил так, знаете, иногда,
да,
детям это свойственно, да и взрослым иногда свойственно.
Шестилетний мальчик, шестилетний избалованный ребенок, как говорят в деревне, непоротый ребенок. И вот этот ребенок пришел из школы, ничего не сказал родителям, зато уже вечером к ним пришла ювенальная полиция. Когда ювенальная полиция рассказала им про жалобы ребенка, мама и папа, они так обожали своего ребенка, что они расхохотались. Они умилялись даже его хулиганским выходкам. Но скоро им было не до смеха, когда они поняли, что ребенка хотят отнять. Вот, они потратили огромные деньги, причем они, будучи очень богатыми людьми, должны были искать адвоката из русской среды, потому что он брал поменьше. Они почти разорились. Когда ребенок пошутил, в кавычках, так, второй раз вскоре, они поняли, что если они не уедут из Канады, или они потеряют ребенка, или они разорятся дотла. Поэтому они вынуждены были вернуться в Россию.
Ну, это Канада. Канада, Соединенные Штаты, даже те, кто там не был, из литературы, из рассказов, знает, что там приветствуется доносительство. Подъехала машина к коттеджному поселку, люди бегут звонить в полицию, мало ли не террористы ли. Вот это то, что культивируется в общественном сознании, как бы доносить, это хорошо, это во благо обществу. То стукачество, которое у нас в 30-е годы, кстати сказать, тоже культивировалось, в какой степени вот это свойственное менталитету тех же американцев, тех же канадцев, да и в других европейских странах это есть, хотя и в меньшей степени, сказалось на изначальной ситуации с ювенальной юстицией. Ведь, в принципе, здесь в основе многих, так сказать, дел заводимых лежит именно донос, а сейчас донос, и навет.
Донос, конечно. Донос, причем, если это не ребенок донес, который, как я уже сказала, это часто делает запальчивость, от обиды, особенно подростки. Все мы знаем подростковые конфликты ребенка с родителями.
Переходный возраст, так называемый.
Да, так называемый переходный возраст, которым ювенальная юстиция очень охотно пользуется. Но бывают доносы соседей, которые по каким-то причинам не взлюбили свою соседку. Если это в коммунальной квартире, кстати, как это уже было в нашей стране, то просто это делают из тех же соображений, по которым часто доносили в сталинское время. Вот Солженицын об этом писал в ГУЛАГе. Ну, конечно, лишнюю комнату получить. Вот так, например, донесли на женщину из Ленинградской области, мать четверых детей, которая растила детей без мужа. 18 метров в коммунальной квартире. Вот, у нее отняли четверых детей. Слава богу, что там очень сильное родительское движение, и удалось поднять такой скандал, что просто испугались этого скандала. Даже Астахов и тот испугался и вынужден был как-то защитить эту женщину, хотя изначально он должен защищать ювенальную юстицию. Это, конечно, ужасающе. Это так развращает детей, так разрушает их психику.
Они ведь могут и шантажировать даже своих родителей.
Они шантажируют своих родителей.
Что-то хорошее не сделаешь, что я вот пойду и буду рассказывать.
Я хочу сказать, что когда разрушают нравственность, я это знаю как детский психолог, то обязательно разрушается психика. Когда разрушают те стереотипы, которые лежат где-то в глубине генетической памяти, а в нашей генетической памяти, конечно, лежит презрение к доносительству. У нас не принято это. У нас это считается иудиным грехом, пороком страшным. То обязательно страдает психика. Так вот, приведу ужасающий пример уже из нашего так называемого пилотного региона. У нас же очень много пилотных регионов, несмотря на то, что поднят шум, несмотря на то, что та же Ольга Владимировна Литкова, которую вы уже упомянули, и другие юристы доказали, что пилотные регионы совершенно противозаконны, что ювенальных судов у нас не может быть, потому что у нас есть суды, поэтому не может при действующих судах еще быть какой-то экспериментальный ювенальный суд. Так вот, у нас существуют пилотные регионы, один из них находится в Пермской области. Там у меня живут знакомые, интеллигентнейшая семья, два филолога, муж и жена, девочка, которую они воспитывали. Ну, как принято воспитывать ребенка в интеллигентной семье? Но, к сожалению, сегодня среда, особенно среда подростково-молодежная, настолько растлевающая и разрушительная, что в какой-то момент родители теряют власть над ребенком. Так случилось и в этой семье. С одной стороны, там ребятам уже прочитали соответствующие лекции о том, какие они имеют колоссальные права, о том, как эти права должны быть направлены на борьбу с родителями, потому что родители не имеют права делать замечаний даже, это уже называется насилием и так далее. А девочка, как поняли родители, начала ходить в компанию, где они курили травку. Ну, то есть девочку стали приобщать к наркотикам. И когда они это поняли, а девочка однажды в очередной раз собралась посетить вот эту компанию дурную, папа встал у входной двери и сказал: «Я тебя никуда не пущу». Он даже запер дверь на ключ и положил ключ в карман.
То есть налицо был акт насилия по отношению к бедной девочке.
Ну, конечно, к бедному ребенку.
Которая решила, ну, что-то все травки покурить.
Да, а ей не дали насладиться. И девочка, ухмыляясь вот такой подлой усмешкой, своему папе, профессору-филологу, сказала: «Пустишь, папочка, иначе я скажу, что ты ко мне приставал». Вот представьте себе состояние ее родителей. Ну вот люди, которые помыслить такого никогда не могли даже, которые, может быть, вообще не знали, что такое бывает, потому что они такие типичные кабинетные ученые-филологи. Они не очень даже вникают в то, что происходит вокруг. Вот представьте себе их состояние. Представьте себе, как они после этого живут под одной крышей с этой дочерью. А девочке это уже внушили, ее проинструктировали, как надо шантажировать родителей. Она ж не из пальца это высосала. В недавней еще прошлой жизни, пока у нас не было ювенальной юстиции, наши родители, особенно интеллигентные, просто не могли такое услышать от своих детей. И второй подобный же случай, мне его рассказал московский бизнесмен, у которого своя какая-то там строительная фирма. И вот он рассказал, что однажды его сотруднице не с кем было оставить 8-летнего ребенка. Москва, между прочим, тоже пилотный регион, заметим в скобках. Потом они все пошли обедать, а девочка отказалась обедать. Она сказала, что она побудет в комнате, где они работают, несколько сотрудников. Шеф, вот который мне это рассказывал, и ее мама. Шеф тоже пошел обедать, но быстро спохватился, что забыл кошелек. Каково же было его удивление, когда, открыв дверь комнаты, где была девочка, он увидел, что девочка шарит по карманам. Он говорит: «Как же тебе не стыдно, Танечка?» Танечка сказала: «Только вы никому не говорите, дяденька, а то я скажу, что вы меня трогали». Представляете, вот таким детским голоском. Он был потрясен, когда он от меня узнал про ювенальную юстицию. Он, как человек сообразительный, тут же сказал: «Все, теперь я все понял. Теперь у меня концы с концами как-то связались, потому что я не понимал, откуда это все. Теперь я все понял,
спасибо, что сказали». Возвращение малых сих уже происходит уже на уровне там совсем маленьких детей, получается.
Чудовищное растление, чудовищное просто.
А вот такой момент, расклевающий, о чем, так сказать, пишет пресса, что вот эти органы опеки, ну, выделяются бюджеты, часто немаленькие, и они привлекают совершенно сторонних людей, платят им деньги, вот эти вот 30, так сказать, иудиных серебряников, за то, чтобы они сообщали, информировали.
Правильно.
О вот якобы имевших место быть,
да,
в случаях конфликтов в семье.
Это объявили в вузах Перми, как раз я вот упомянула Пермский регион как один из пилотных. Вот там студентам же всегда нужны деньги. Во-первых, у них мало, во-вторых, им очень хочется там девочку сводить в кафе. Или еще чего-нибудь такое молодежное совершить. Купить новый мобильный телефон, предположим. Или пойти на рок-концерт. Так что их очень легко соблазнить. Тем более, что они еще, говоря церковным языком, несмысленные. Так вот, им предложили, если они донесут... Конечно, это не называется доносом, это называется как-то по-другому.
Ну, благородно это
благопристойно, если они донесут на семью, где ребенок дошкольного возраста. Это такие-то деньги... Если на семью, где ребенок школьного возраста, это такие-то деньги. Там даже расценки были, таксы, да.
А такой вопрос, ну, конечно, может быть, профессиональный юрист бы лучше рассказал, но тем не менее, в какой степени вот то, что происходит, оно соответствует российскому законодательству? Ведь получается, что семью можно лишить родительских прав по доносу, там, по навету, по совершенно облыжному. Но ведь есть презумпция невиновности, такая штука, ее никто не отменял. И только суд может принять решение. Вот суды в какой-то степени здесь задействованы, или они, как часто бывает с судами, когда надо дать там санкцию на арест, они просто там штампуют, штемпель ставят, секретарь, представитель суда расписался, все это делается автоматом. Также Дума штампует присланные законопроекты, так и суды сегодня. Или суды здесь вообще не задействованы, я просто немножко не в курсе. И все происходит в обход, как бы, силами каких-то чиновников, которым поручено. Вот это их работа. Они еще, кстати, чиновники должны отрабатывать свои деньги, которые им платят, свои зарплаты. Хочешь, не хочешь, а палочная система. Нужно, чтобы были дела. Нужно, чтобы были дети, которые вот отправлены в приюты детские. Кстати, вот для ребенка оказаться в приюте из семье. Насколько тяжелое стрессовое переживание?
Жень, вы задаете сразу много вопросов.
Много вопросов, да.
Я даже не знаю, на что раньше отвечать. Наверное, я скажу про чиновников, которые должны этим отчитываться. Вот как-то однажды я участвовала в передаче, где героиней была, ну, настоящая героиня Наташа Захарова, уж после всего, что она вынесла, даже в последнее время, вот после ее заключения сначала во французскую тюрьму, а потом перевод в Костромскую колонию, можно сказать, что она трижды героиня. Мало того, что она 13 лет живет без ребенка, который отнят ни за что, за удушающую любовь, как написано в вердикте, и борется за своего ребенка, так она еще и стала заключенной. Так вот, когда ее выпустили из заключения, вскоре после этого была сделана передача на одном из наших каналов, я уже не помню на каком, потому что не смотрю телевизор давно. И там была вторая героиня передачи, женщина, которая очень странно выглядела, я не понимала, кто это, она сидела рядом с Наташей. Но я была уверена, что это сотрудница телевидения, потому что она была одета, хотя уже была осень и холодно, она была одета в какой-то пляжный сарафанчик. Я думала, что это, наверное, сотрудница телевидения, которая надела, ну, такую немножко странную, конечно, рабочую одежду. Может быть, ей так удобнее подметать пол. Вот. Но когда я себя спросила, почему же она сидит рядом с героиней, я себе ответила, ну, так она не подметает пол, а она держит, скажем, какой-нибудь микрофон под столом. Сотрудница телевидения в рабочей одежде. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что это вторая героиня передачи, Марианна Гринь. Женщина русская, которая вышла замуж за американского миллионера, проживала с ним и с четырьмя детьми в Италии, где он работал как адвокат какой-то крупнейшей американской фирмы, вот, в ее представительстве в Италии, который давным-давно там в Италии ушел к другой женщине. И на просьбу своей жены отдать ключи от квартиры, потому что он уже давно там не жил, он сломал руку старшему ребенку, 11-летнему, ей проломил голову, зверски ее избил. Она, будучи по профессии юристом, все эти увечья зафиксировала. Вот. Но, тем не менее, он подал на нее в суд, что у нее культурная агрессия по отношению к детям. Культурная агрессия заключалась в том, как он объяснил в своем требовании, в своем заявлении судебном, заключалась в том, что она разговаривала с детьми по-русски, хотя у нее второе гражданство русское, а может быть первое, правильнее сказать, у нее американское и русское, и у детей американское и русское гражданство.
То есть вот. Даже с точки зрения законодательства западного это не возбраняется никоим образом?
Ну, если папа-миллионер не подает в суд, а если он подает в суд, это, как выяснилось, возбраняется, потому что к ней пришли итальянские ювенальные власти, итальянские, которые не имели к ним никакого отношения. Они граждане Америки, граждане России. Вот, и сказали, что заберут у нее всех четверых детей. И тогда эта женщина с риском для жизни и уж, конечно, для свободы своей и своих детей очень странным путем, она до сих пор не говорит, вот я с ней теперь общаюсь, она до сих пор не может рассказать, как это получилось, но она в чем была, в том сбежала. Она ночью бежала из Италии.
Вот детективная тема для сериалов. Да, снимайте да. Не дебильные сериалы, снимайте вот такие истории, чтобы люди хотя
история
бы знали.
История потрясающая просто. Так вот, я хорошо помню, я к чему все это говорю. Я уже заодно о ней рассказываю, потому что это тоже героическая женщина, и я думаю, что мы еще ее пригласим, может быть, на радио. Другое дело, что она сейчас с детьми проживает в Питере и боится их оставить даже на секунду, потому что она понимает, что у него огромные деньги, что он может здесь подкупить каких-то крепких парней, которые украдут детей, а потом подкупит пограничников и всех, кого нужно, и дети окажутся в Штатах. А мать лишится детей, и дети лишатся матери, с которой они хотят жить. Они не хотят жить с хулиганом отцом. Вот он действительно совершал насилие, и ничего. Виновата
вот
мать.
Та история, которую вы рассказываете, это, конечно, история и о торжестве денег над законом, и об отношении к нашим гражданам, нашим гражданкам, прежде всего, русским, которые выходят замуж за иностранцев.
Нет, это вообще очень типичная ювенальная история. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. И американские женщины, исконно американские, хотя в Америке нет, кроме индейцев, аборигенов нету, они все приезжие. Ну, предположим, приехавшие там 200 лет назад, вот потомки тех, кто приехал 200 лет назад, они подвергаются тем же унижениям, тем же страданиям, кончают с собой, между прочим, часто иностранные женщины, становятся наркоманками, попадают в сумасшедшие дома. Но все это я говорю к тому, что вот эта Марианна Гринь очень точно сказала, вот будучи юристом и будучи человеком, который прожил довольно много лет за границей, и в Америке, и в Италии, она сказала, говорит, понимаете, вот работникам ресторана нужны посетители, продавцам и директору, хозяину магазина нужны покупатели, ювенальной юстиции нужны отнятые дети.
Посадки нужны, дела нужны.
Посадки, дела нужны. Ювенальная юстиция отчитывается количеством отнятых детей. Тем больше, тем лучше она работает.
Вот менты все. Тоже отчитываются, и, по-моему, до сих пор эта палочная система работает, хотя ее там все собирались отменять. Вот есть определенное количество уголовных дел, которые надо за отчетный период, там, за квартал завести. Хоть тресни, но заведи. Висяков быть не должно. Надо повесить их на какие-нибудь бомжей.
Теперь, что касается презумпции невиновности. Я хочу сказать, вот этого, может быть, не знают какие-то наши радиослушатели, что презумпция невиновности – это один из основополагающих принципов любого демократического государства, как западных государств, так и нашего, которое тоже заявило о себе как демократическое. Де юре презумпция невиновности у нас существует. Де факто ювенальная юстиция и на Западе, и у нас по отношению к родителям презумпцию невиновности отменила. Они виновны уже потому, что они родители. Они изначально подозреваемы. Что такое презумпция невиновности? Это когда человек изначально считается невиновным. А если его кто-то обвиняет, то тот, кто обвиняет, должен пролить 7 потов для того, чтобы доказать вину того, кого он обвиняет. Вот здесь ничего, никаких.
Даже помните,
потом
было при Петре выражение, даже раньше, доносчику первый кнут. Ты можешь пойти там написать донос, там крикнуть там слово и дело, но ты должен понимать, что тебе ноздри тоже могут драть, как и тому, кого-то обвинять.
Теперь фактически презумпции невиновности нет. Я вот все думала раньше, а почему и за границей, да теперь и у нас, при том, что у нас, слава богу, ювенальных судов нет, вот вы меня спросили про ювенальные суды, но благодаря мощному сопротивлению общественности, которая состоит, сразу скажу, в основном из православных людей, ни ювенальных судов, ни закона о ювенальной юстиции вообще у нас не принято. Вот этого у нас нет. Но, несмотря на это, все равно относятся изначально к родителям, к которым приходят, как к уголовникам, понимаете, вот к ним приходят и по-хамски себя ведут, не спрашивая.
Во-первых, это стиль еще поведения наших чиновников. Это
нет, вы знаете, может быть, это стиль поведения наших чиновников, вот, но я не думаю, что это стиль поведения обычных чиновников Германии, Франции, Англии. Я изучила в западных странах это все. Я побывала там и побывала не как турист, а в командировках. Я была в Скандинавии, в Швеции, в Дании, в Финляндии, была во Франции, была в Италии, в Германии. Везде ювенальные чиновники, ювенальные службы ведут себя так, как ведут себя полицейские с махровыми уголовниками. Например, они могут, когда родители оказывают какое-то самое мягкое сопротивление, очень естественное, согласитесь, когда у вас на глазах уводят ваших детей от вас, очень часто кладут лицом вниз, надевают наручники. Другое дело, что их потом снимают. Когда детей уже увели, вот один полицейский увел детей, а другой полицейский снимает наручники, когда уже не страшно. Это очень распространенная картина, так что здесь не надо валить на наших чиновников. Это общая ситуация, которая пришла к нам с Запада. Я долго думала, почему, а потом я поняла, я догадалась, поскольку ювенальная юстиция – это эффективнейшая мера по сокращению населения. Почему? Да потому что люди, вступая в брак, но зная, что такое ювенальная юстиция, видя, что проделывают с теми родителями, у которых уже есть дети, собственно, с теми мужем и женой, которые стали родителями, они не хотят иметь детей и даже не хотят вступать в брак. Вот в Скандинавии, где я была достаточно недавно, я все это увидела.
До этого дошло.
Так до этого и доводили. Что значит до этого дошло? Это главная цель ювенальной юстиции, чтобы родителями становиться не хотелось. А те, которые стали родителями, они с точки зрения заказчиков этого сатанинского процесса, вот так называемые мировой элиты, которая, с моей точки зрения, больше всего похожа на стадо гадаринских свиней, в которых вселились бесы, легион бесов, вот которые сами уже летят в пропасть, но по дороге кого счавкивают, кого сшибают копытами. Так вот, они дают настрой тем ювенальным службам, которые занимаются изъятием детей, что это преступники. А почему они преступники? Потому что они умножили население. Вот они в глазах этой обезумевшей, давно обезумевшей мировой элиты, преступники. Они умножили население Земли, а надо его сокращать. Особенно они плохо относятся, совсем уже грубо разговаривают с рецидивистами, с теми, кто осмелился дважды, трижды. А в православной среде, вы знаете, некоторые осмеливаются, да, даже 10, вот у отца Александра Ильишенко, нашего любимого батюшки, 12 детей. Вы представляете, какой он махровый уголовник вот в глазах этих безумцев.
Какой урон наносит, так сказать.
А с уголовниками разговаривают грубо. Вот в чем дело все.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у Благовещения православный психолог, публицист Ирина Медведева. Мы говорим о российском варианте ювенальной юстиции. Ну, не только о российском, а поговорили мы и о том, как это происходит на Западе. Все же не могу не задать такой вопрос. Кто заказчик? Вот есть лоббисты. Закон о ювенальной юстиции неоднократно через Думу пытались провести. Дума, ну, в 90-е годы это было собрание лоббистов, которые за деньги принимали выгодные кому-то законопроекты. Сегодня что происходит и кто вот реально осуществляет вот эти лоббистские тенденции и в законодательстве, и в практической деятельности?
Жень, ну, с точки
откуда
зрения,
деньги? Кто
с точки
деньги
зрения мистической, с точки зрения богословской, мы, православные люди, знаем, кто главный заказчик разрушения жизни. Вот.
Князь мира сего.
Да, а он ненавидит род человеческий, он же называется враг рода человеческого. Значит, что хочет сделать враг рода человеческого? Он хочет род человеческий уничтожить. У него есть слуги, естественно. Но сегодня это, конечно, Совет Европы, который нам диктует, как жить. Причем мы, к сожалению, подписали, несмотря на то, что нашего президента, моего однофамильца Медведева, предупреждали, в том числе и организация Ларисы Октябристовны Павловой, о которой я сегодня уже упоминала, ее организация «Родительский комитет» и множество общественных организаций и движений предупреждали его о том, что там есть две статьи в этой хартии. Вот я не сказала, о чем идет речь. Речь идет о социальной хартии европейской, которую наша страна подписала. Так вот, в данном случае мы не можем себя обвинить в том, что мы поздно это заметили. Мы заметили это очень вовремя, довольно рано, и писали ему разные письма, делали разборы, объяснения, все, что могли, делали, выступали по этому поводу по радио и телевидению, все равно он подписал без изъятия этих статей, хотя имел право изъять те статьи,
хотя,
которые нашей стране не нравятся.
У нас вообще такие стада юристов бродят там по Кремлю, да, по Белому дому, все кандидаты, доктора, но законы иногда принимаются, но совершенно
странные. Может быть, они поэтому и бродят по коридорам Кремля, что они такие странные с нашей точки зрения. Так вот, Совет Европы, как я уже сказала, сейчас основной заказчик, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, вот, вообще Организация Объединенных Наций, конечно, Фонд народонаселения, поскольку речь идет о том, что на политкорректном языке называется технология демографического сдерживания. Вот так красиво говорится о сокращении населения, которое у нас уж совсем не надо сокращать, потому что оно и так сокращено дальше не было.
Ну да, призыв недавно, вот все слышали, увеличить количество мигрантов, потому что своих нет, свои этносы вымирают. Не только русских, кстати сказать, вот, а кто-то должен работать.
Ну да, но, понимаете, вымирать тут очень помогает. Вот ювенальная юстиция – это будет очень мощная технология демографической коррекции. Мне и сейчас уже многие молодые люди, вступившие в брак, говорят, да вы что, в такой ситуации иметь детей? Зачем такая головная боль? Все время трястись, что тебя отберут, вот так стараться растить этого ребенка, а потом его отбирают, потому что у тебя нет апельсинов в холодильнике.
У меня такой будет вопрос еще. В какой степени то, что происходит с ювенальной юстицией в России, лежит в русле вообще общего контроля государства за гражданами? Мы когда-то говорили с игуменом Кириллом Сахаровым об этом, о том, что сегодня контроль государства достиг просто каких-то гомерических высот. даже по базам данных, которые легко можно купить, видно, что работают огромные средства, вкачивается в сбор информации по каждому гражданину. Причем их много разных организаций, спецслужб, структур различных. Уж кто-нибудь один бы занимался. Нет, здесь видно, что это разные, что каждый копает для себя землю. Ведь, по сути дела, вот эти вот опекунские организации и все прочие, они вторгаются в частную жизнь граждан.
И это, между прочим, антиконституционно. Вот, по нашей Конституции это грубейшее нарушение. Вообще, я сразу хочу сказать, вот вы задали этот вопрос, я на него еще не ответила. Там масса конституционных нарушений. И основной Конституции, и Семейного кодекса, еще каких-то документов. Просто вот Ольги Владимировны Рядковой нет, она бы точно сказала, но я-то знаю, что нарушений там масса. Просто огромное множество. Так что это даже можно не обсуждать. Как можно не обсуждать и то, что у нас в тех случаях, когда родители действительно переставали быть родителями, когда они были нелюдями, подонками, когда они издевались над своими детьми, вот у нас отбирали детей у таких родителей, потому что...
Незаконно-то были, на самом деле.
Да есть, они есть в Уголовном кодексе. Для них нам ювенальная юстиция не нужна, но наш опыт сегодняшний показывает, что почему-то ювенальные службы именно такими вопиющими случаями не интересуются нисколько. Их интересуют нормальные семьи, хорошие дети, которых можно выгодно продать, в том числе и за границу.
Вы немножко передели мой вопрос, я как раз собирался его поставить. Понятно, что есть лоббисты, люди, заинтересованные в развитии ювенальной юстиции в России. Может быть, кстати, фамилии какие-то назовете, если они
известны. Конечно, назову. Олег Зыков, член общественной палаты. Да, известный нарколог и правозащитник, который почему-то любит защищать права не пострадавших, а права тем, кто приносит страдания. Например, права наркоманов. Он лоббировал в свое время продажу легких наркотиков на нашей территории. Он лоббировал совершенно откровенно так называемую заместительную терапию. Это когда вместо героина, на который наркоман, ну, кроме того, что он губит здоровье, должен потратить деньги, а эти деньги он часто вымогает у родителей, а то и у прохожих, совершая преступление уголовное, вот, чтобы он получал вместо этого метадон, такой же наркотик, чуть более легкий, но тоже довольно быстро провожающий наркомана на тот свет, но чтобы он получал его бесплатно из рук врача. Представляете, вот из рук врача наркоман получает яд смертельный для себя, называется метадон. Вот
а он... из чиновников, из высокопоставленных министров, заместителей министров были люди, которые...
Вы знаете, я хочу сказать, что были люди... были. Нет, он почему-то, несмотря на не очень большую весовую категорию, то Олег Зыков имеет очень большое влияние. Может быть, он тесно связан, так я слышала, с депутатом Лаховой. Вот она... уже в другой весовой категории, лоббист ювенальной юстиции. Ей много крылатых выражений принадлежит. Вы знаете, радиослушатели, дорогие братья и сестры, что именно она основоположник планирования семьи в нашей стране. Она давно уже занимается так называемой демографической коррекцией. Она была апологетом сексуального просвещения в школе и так далее. Так вот, ей принадлежит знаменитая фраза, что фактически... у нас в России в 100% случаев ребенок в семье находится в опасной ситуации. Это такой термин ювенальный, ребенок в опасной ситуации. В 100% случаев. Поэтому в каждую семью можно вторгнуться. Никакая семья не может остаться без внимания.
Ну, мы, да, мы не в Баракамере же существуем, а в реальном мире, где сплошные опасности, шаг ступил, поскользнулся, руку или ногу сломал, или что-нибудь еще случилось огорчительное. Ну, вы такую тему затронули, как выгода вот, работы с детьми. Вообще еще Остап Бендер, как известно, занимался благородным делом помощи детям.
Да, нынешние, конечно.
Остапы Бендеры, чем они занимаются? И что вообще происходит с ребенком? Вот изъяли его, допустим, из семьи, поместили в приют. Есть патронатные семьи. Можно ли этого ребенка вообще передать куда-то, сплавить и за границу, скажем, кому-то передать, если он там маленький, или в другую семью? Насколько вот это реально? Есть какая-то статистика?
Ну, про Остапа Бендера хочу сказать, что это ангел небесный по сравнению с сегодняшними сотрудниками ювенальных служб. С ребенком можно сделать все, что угодно. Его можно отдать, и нужно, как они считают, отдать сначала в детдом или даже очень часто совершенно здорового ребенка помещают в инфекционную больницу, чтобы родителям туда не было доступа, чтобы им смело можно было сказать, что все, ребенок в инфекционной больнице, туда никого не пускают. Вот так сделали с дочкой балашихинской матери Ирины Маликовой, которой просто зверски сейчас отняли ребенка, зверски, несмотря на то, что замечательный молодой адвокат Филипп Шишов выиграл суд, но потом прокурору, видите ли, показалось это возмутительным, что как это молодой адвокат смог выиграть суд, и матери вернули дочку. Матери, которая очень любит дочь, вернули дочь, которая рвалась к матери. И отняли эту дочь, потому что за год до этого ее мать Ирина ухаживала за умирающей матерью, за бабушкой девочки, в другой квартире, в квартире, где лежала мать. Туда вломилась ювенальная служба вместе с милиционером. И сказав, что там не убрано, представляете, мать умирает вот от тяжелого онкологического заболевания. Не убрано, ну, может быть, там просто не грязные даже валялись, я уже сейчас не помню. Женщина, рыдая, умоляла их пройти в соседний дом, в котором она живет с девочкой, чтобы убедиться, что там чисто и нормально, что она просто взяла девочку с собой, чтобы не оставлять одну. Вот. Но никто ее не хотел слушать. И девочку увели на глазах у бабушки, умирающей. Бабушка умерла после этого очень быстро, через 2 недели. Через 2 недели вот эта Ирина Маликова осталась без матери и без дочери. Вот это ее случай, когда девочку поместили в инфекционную больницу и сказали, что матери нет туда доступа.
Задам такой вопрос, может быть, он, так сказать, не очень справедливый, но тем не менее. Один мой друг, художник, началась перестройка, художник религиозный, прошел сюжет по американскому телевидению про выставку. И 4 картины, которые у него там были на этой выставке, они были похищены под заказ вот какого-то коллекционера, который заплатил деньги. Вот не может ли такое быть, или может происходит, ну, кому-то понравился ребенок, вот просто понравился, живущий в какой-то конкретной семье. И под заказ ювенальная служба забирает ребенка и передает его уже в ту семью, где есть заказчик, который заплатил деньги.
Женя, это можно даже не спрашивать, настолько это очевидно. И тоже я хочу сказать, что сейчас принято говорить, что у нас ужасная коррупция. Коррупция везде, у нас она просто более откровенная. Везде родители готовы отдать любые деньги, чтобы ребенка вернули, но если там есть заказчик с большими деньгами...
Он перебьет.
Он перебьет, конечно. Я уж не говорю о том, что за этим стоит лобби педофилов. Об этом даже сказала в свое время депутат Елена Борисовна Мизулина. Она, кстати, была одним из авторов законопроекта о ювенальной юстиции, но когда она поняла, во-первых, чем пахнет ювенальная юстиция, а во-вторых, и это, может быть, сыграло ведущую роль, чем это грозит ей, потому что на колоссальных, огромных митингах и форумах, которые собирались вот в последние 2 года по поводу ювенальной юстиции, требовали ее отзывы из депутатского корпуса. Так вот, в разговоре с нами, 3 деятелями такого движения «Народный собор», с его сопредседателями Владимиром Хомяковым и Олегом Касиным и со мной, я член Координационного совета, она очень откровенно говорила на эту тему. И она сказала, что, конечно, педофильское лобби за этим стоит. Дети, которые остались без попечения родителей, гораздо более доступны извращенцам. Это тоже настолько понятно, что об этом можно долго не рассуждать. Это
ясно, мне очень, не очень сладкая судьба у ребенка, который в тот же детский дом попадает. Известны какие-то отношения между вот этими детьми с нарушенной психикой, с такими вот проблемами, прошедшими через такие стрессы. Так что
да нет, вообще, какая может быть судьба у ребенка, которого изъяли из родной семьи? Теперь очень модно, кстати, я уже обратила внимание, что даже незлонамеренные люди очень часто говорят «биологические родители», «биологический отец», «биологическая мать». Это тоже специально внедренные термины, такие отвратительные, фашистские.
Российские, я бы сказал.
Российские, да. Чтобы унизить родных родителей, всегда говорили родная мать, родной отец, кровная мать, кровный отец, кровные родители. Теперь это биологические родители. Так вот, я хочу сказать, что эти детозащитники, хотя я бы их назвала совсем по-другому, просто не хочу употреблять грубые слова по радио. Хотя скажу, эти мерзавцы, рассуждая о правах детей, лишают ребенка самого главного права. Самое главное право ребенка – это право на родителей, это право на родную мать, на родного отца. Даже если ребенок в запальчивости, по глупости своей детской нажаловался на родителей, вот у ребенка, я это тоже знаю как детский психолог, практически отсутствует или совсем мало развито чувство, которое называется чувство экстраполяции. Но он не может рассчитать на шаг вперед. Вот он сейчас обижен на маму или папу, или на обоих, и он побежал жаловаться куда-нибудь. Омбудсмену школьному у нас хотят их все-таки вводить во что бы то ни стало, или какой-нибудь тете из органов опеки, или еще куда-нибудь, соседке, которая знает, куда надо позвонить, или телефону доверия теперь очень... насаждаются детские телефоны доверия именно с той целью, чтобы дети ябедничали на родителей.
Так мальчик вот, и закладывает
ребенок свой... не понимает, что следующим шагом, следующим тактом не маму накажут, а накажут и его. Прежде всего, его лишают матери. Он этого не понимает, у него нет экстраполяции, он на шаг вперед не думает, особенно когда он обижен.
Ирина Яковлевна, к сожалению, эфирное наше время завершается. Я хотел бы сказать уже в завершении разговора, что, конечно, как мы видим, в очень многих случаях то, что происходит, это нарушение прав и прав детей, и прав родителей. Под соусом вроде бы защиты прав, но сатана, как известно, он маскируется. Он, это волк в овечьей шкуре.
Это очень яркий пример такой маскировки.
Поэтому в завершении разговора в нескольких фразах дайте совет родителям, дайте совет всем тем людям, кто может оказаться в тяжелой вот этой стрессовой ситуации. А как я понимаю, в такой ситуации может оказаться практически любая семья.
Но для того, чтобы любая семья не оказалась в такой ситуации, я хочу сказать, что мы должны этому сопротивляться. Это просто наш долг. И перед детьми, и перед страной, и перед Богом.
И христианский долг.
Это наш христианский долг, человеческий, родительский, какой угодно. Просто даже самим не надо помысливать о том, что это может у нас стать законным, что это может узакониться. Мы должны справиться с этим злом, потому что или пан, или пропал. С этим жить просто невозможно. С этим жить нельзя. Это не жизнь. То есть это жизнь в условиях зоны. Вот я, кстати, не успела ответить на вопрос, может, в другой раз расскажу, как в западных странах люди живут уже в условиях комфортной зоны, как не зашторивают окна ни в Швеции, ни в Дании, ни в Норвегии, потому что если ты зашторишь окна, к тебе придет какая-нибудь комиссия налоговая или ювенальная. Поэтому люди живут как в аквариуме.
Ну, как Солженицын, помните, в «Архипелаге ГУЛАГе» писал, большая зона и малая
да,
зона.
Да.
Вот всех загоняют вот эту большую зону.
Да, она очень комфортная, она не ощущает как зона, потому что мы привыкли все-таки зоны ассоциировать бушлаты, нары, колючую проволоку, баланду, работу на лесоповале. Бывают другие виды зон. Вот на Западе существует очень комфортная зона. Я все это видела своими глазами. И не дай бог, если это будет у нас. То есть мы не должны этого допустить. Поэтому всем я советую сопротивляться, а тем людям, которым, не дай бог, пришли, я хочу сказать, что они никого не должны пускать в дом без предъявления соответствующих документов. Санкции должны быть юридические. Надо знать, что пока что по нашим законам мой дом – моя крепость. Кого хочу – пускаю, кого хочу – не пускаю. Просто не пускать чужих людей в дом. И детям приходится об этом тоже говорить. Но главное – это наше общее сопротивление вот этому омерзительному, разрушительному злу.
Хорошо, спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения была Ирина Медведева, православный психолог и публицист. До новых встреч в эфире.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.